Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Здесь мы говорим не о событиях, а о людях и смыслах. И в гостях у нас сегодня Рустам Рахматуллин, эссеист, писатель, культуролог, москвовед. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, а меня зовут Алексей Пичугин.
Рустам Рахматуллин родился в Москве в 1966 году, окончил журфак МГУ и долгое время работал в журнале «Новая юность». В разные годы вел собственные рубрики в ряде крупных изданий. Среди них «Независимая газета», «Известия». Рустам Рахматуллин также автор собственной телерубрики «Облюбование Москвы», которая выходит на телеканале «Россия-24». Преподаватель Московского архитектурного института. Рустам Рахматуллин – лауреат нескольких премий в области литературы и культуры. Один из основателей и координаторов общественного движения «Архнадзор», которое выступает за сохранение исторического облика Москвы. Популярные экскурсии Рустама Рахматуллина по улицам столицы.
Рустам, ну вот у нас написано эссеист, писатель, культуролог, москвовед. Все вас знают как градозащитника, автора программ про Москву, про сохранение культурного наследия. Ну а кем вы сами себя считаете?
Ну, так вот я бы себя и называл. Ну, единственное, что культуролог – это определение, данное со стороны, потому что такого образования в мои годы не было. Но, наверное, книги, которые я написал о Москве, могут быть отнесены в том числе и к разделу культурологии. Эссеист, да, москвовед, да, городозащитник.
Расскажите, ну, мы, наверное, сегодня с вами будем в течение программы говорить все больше о защите культурного наследия, о Москве. А вот как, с чего начался ваш путь в градозащитном движении и вообще в москвоведении?
Ну, это все-таки два разных этапа пути. Да? Москвоведение началось для меня в 8 классе с каких-то, как это бывает, кажущихся случайностей.
Вот я в одном из ваших интервью такую фразу примечательную нашел. В 8 классе я впервые вышел в город.
Да, мы лосиноостровские это произносим совершенно сознательно или, наоборот, бессознательно, ощущая, что мы не в городе. Вышел в центр. Это означает, приехал в центр. Где он начинается для лосинки, например, это вопрос. Ну, думаю, что где-то между ВДНХ и Алексеевской.
А ваш выход в город где состоялся?
Ну, это был такой самый центр. Я прошел от Баррикадной по Никитской, вокруг Кремля и по Варварке.
Но, как я понимаю, это вы просто впервые один...
Да,
вы...
самостоятельно, с другом. Школьным, но без старших.
А градозащитное движение? Вот с чего вообще начиналось градозащитное движение в годы перестройки? Мы помним палаты Щербаковых на Бакунинской.
Оно началось... Тогдашняя его форма началась в 60-е годы, в 66-м году было основано общество охраны памятников, это и год моего рождения, то есть я ничего этого не застал, а в годы перестройки это было оживление общества охраны памятников, такая форма, в 86-7 годы было чрезвычайное оживление, и знаковым памятником спасенным были действительно палаты Щербакова на Бакунинской улице, менее известная история спасения Кузнецкого моста, то есть самого моста его археологического остатка, в траншеи, где МХАТ прокладывал коммуникации, и некоторые другие. Стратегически защита палат Щербакова была защитой Элефортовского парка, например.
Третье кольцо, тоннель.
От прокладки третьего кольца открытым способом.
Открытым, да-да-да.
Нет, виноват, даже не открытым способом, а по поверхности земли просто. Через парк с превращением участка церкви Петра и Павла в остров, с прохождением вот этой многорядной трассы под окнами главного военного госпиталя.
Вдовьи дома шли под снос.
Вдовьи дома шли под снос, противоположная сторона улицы от госпиталя. И палаты Щербакова в этом смысле были форпостом. Вот это, пожалуй, самая яркая акция, ну, такая даже длительная, во времени развернутая, защита Лефортово и немецкой слободы. Именно при Горбачеве, когда возможность экологической активности эколого-культурной, тогда это так называлось, открылась раньше, чем политической даже.
Ну, вот также многие знают вас как координатора одного из основателей движения «Архнадзор». Несколько лет назад о нем говорили очень много. Вот, когда он только возник, ну, можно его назвать таким глотком чистой воды в московской охранной среде. А что сейчас представляет собой Оргнадзор? Вот он немного как-то ушел из информационного поля, стал скорее, его сейчас некоторые называют экспертной организацией, но это скорее вот такой взгляд со стороны. А вы вот расскажите, как на самом деле.
Ну, чего же, мы все так же выходим на улицу, когда в этом есть необходимость, и все помнят пятимесячную историю защиты дома Болконского в прошлом году, когда нужно было останавливать снос дома из «Войны и мира», дом Деда Толстого. Это была именно уличная эпопея, не единственная. Экспертные оценки для нас действительно очень важны. Снижение информационного присутствия, что ли, да, я связываю с тем, что медиа, принадлежащие городу, имеют определенные ограничения на эту тему. И, конечно, там установка такова, что главными спикерами должны быть чиновники.
Ну, а кто входит в Оргнадзор и как к нему можно присоединиться?
Присоединиться к нему можно, заполнив анкету, а анкета открывается нажатием кнопки на сайте, на лице сайта, на лицевой странице. То есть, формально говоря, это один ход, и человек, если нет каких-то явных возражений, попадает во внутреннюю переписку. То есть не в сетевую, а в рабочую переписку. А в почтовое дупло, и это является действительной формой членства. А участие в сетях, на наших сетевых ресурсах, это такое, ну, внешнее сочувствие, такое облако сочувствия, оно очень велико.
А кто люди вот Оргнадзора, как они выглядят? Можете примерный портрет нарисовать? Студенты? Или это невозможно сделать, потому что люди совершенно разных возрастов, разных слоев?
Действительно разных, самых разных. Студентов очень много, молодежи очень много. Но это не поколенческое движение. Движение все-таки межпоколенческое. По крайней мере, я думаю, два поколения выделяются отчетливо. Мое и младшее.
Ну вот, то есть, если охрана памятников ВАПИК, да, в 80-е годы, в конце советского периода, оно было все-таки более таким студенческим, молодежным и объединяло в себе, ну, скажем, краеведов, историков, людей, как-то действительно причастных профессионально к сохранению культуры, к культуре, то Оргнадзор – это все-таки гораздо более широкое понятие.
Ну, здесь сразу два ответа. Во-первых, ВАПИК тех лет, мне кажется, как раз гораздо более возрастной организацией. И с другой стороны, Оргнадзор – это действительно не организация узких специалистов только. Там присутствуют люди с самым разным образованием, чаще, конечно, высшим, и гуманитарным, и естественным, и техническим. Ну, тем не менее, в силу интереса к Москве, я думаю, все-таки преобладают специальности и образование, ну, имеющие отношение к искусству, к истории, к строительному делу, например, к музейному делу и так далее.
А власти города как-то прислушиваются к вам?
Да, безусловно.
То есть вот когда я говорю о том, что приходится слышать, Оргнадзор стал неким экспертным движением, как я понимаю, участники входят в какие-то, ну, скажем, руководство Оргнадзора, координаторы Оргнадзора входят в какие-то градозащитные комиссии, участвуют в слушаниях, в заседаниях.
Ну, смотрите, конечно, новое руководство города хотело бы купировать наше участие в таких комиссиях и в таких заседаниях. На волне смены городской администрации, на такой условно-революционной волне в нашей сфере, случившейся после отставки Лужкова, мы получили место в пресловутой сносной комиссии. Но сносная комиссия, во-первых, по своему положению явно превышает полномочия. Например, она занимается памятниками, тогда как слова «памятник» и «снос» нигде в законе не стоят рядом. В каком аспекте она занимается памятниками? Она соглашается или не соглашается с положительными актами экспертизы относительно постановки зданий на охрану. В действительности по закону, да и формально, и письменно, с такими актами соглашается или не соглашается уполномоченный орган госвласти, орган охраны памятников, но положительные решения обязательно кладут на стол сносной комиссии, чтобы сделать нам приятное. При этом отрицательные решения, отрицательные экспертные заключения не показывают никогда. Так что в этом смысле это такой стол конфет. И вот там у нас есть голос, это голос Константина Михайлова. В той же мере, в какой работает эта комиссия, затрагивает судьбу нестатусных изданий, да, то есть вот, по основному профилю этой комиссии, невозможность сноса зданий, не имеющего охранного статуса. А вот там есть еще несколько голосов разных специалистов, но они в сумме никогда не перевесят солидарное чиновное голосование. То есть, если есть установка заведомая, спасти дом на этой комиссии очень сложно, почти невозможно.
Но вы можете поставить что-то себе в заслугу? Вот Архнадзор может ли поставить себе в актив, занести в актив какие-то спасенные памятники?
Да, тогда я уже не буду говорить про комиссию, потому что это только один из инструментов, а я буду говорить именно про знаковые акции и знаковые дома. Да? Это менее видная часть работы. Во-первых, потому что очень часто это колесо прокручивается 3-4 года. Например, 3-4 года нужно было защищать дом Быкова или палаты Гурьевых, или расстрельный дом, вот такой наиболее известный ряд памятников, от попыток снять их с охраны, да, или не включить в список памятников, не продвинуть выше из предварительного списка выявленных памятников. А вот на этом юридическом уровне одержаны победы. В этих победах мы поучаствовали очень сильно. А если же говорить о физическом спасении этих домов, то как их ждала реставрация, так и ждет. И, значит, еще один круг должно проделать это колесо. Это еще столько же лет примерно. А поэтому не слишком бывают заметны такие вещи. Если же говорить о каких-то шумных историях, вот круговое депо Николаевского вокзала. Оно было в прошлом году в стиле блиц, снесено на 2/5. Шапка этих работ была реставрация. Это именно круговое, то есть круглое паровозное депо, 22 стойла, из которых были снесены 9. Была даже экспертиза на этот проект, как на проект реставрации. И мы считаем, что это гибель памятника. Но 3/5 сохранилось, и для внешнего наблюдателя это спор о стакане, который наполовину пуст или наполовину полон. Ну, потому что мы сами понимаем, что в случае, если бы нашей активности не было, кругового депо не было бы вовсе, целиком. Оно было бы уничтожено под железнодорожные пути. Вот это пример полупобеды или, если угодно, полупоражения. Я, может быть, приведу сейчас сложный пример. Стадион «Динамо».
Стадион «Динамо»
погиб.
Как раз.
Это поражение. Это тоже такой разгром в стиле блиц, которому невозможно было в силу неких топографических обстоятельств, да, противодействовать физически. Но сила нашей критики была такова, что в следующий раз вице-мэр Хуснуллин поехал к международным футболистам и попросил сделать скидки по нормативам для стадиона «Лужники». И оказывается, и, конечно, тут огромные усилия приложило городское сообщество в Хамовниках. И получилось, что гибель стадиона «Динамо» была залогом спасения стадиона «Лужники». Вот такие бывают сложные по конфигурации, да, победы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню нашим слушателям, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер», где мы говорим не о событиях, а о людях и смыслах. И в гостях у нас писатель, москвовед Рустам Рахматуллин. Рустам, вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а охрана старой Москвы, она вообще не мешает развитию города? Ведь старые дома сносили в 19 веке, в начале 20-го, до революции. Вообще, в 19 веке мы лишились огромного количества памятников белокаменного зодчества. Чуть было не потеряли храм Покрова на Нерли, например. Ну вот, это, если говорить о стране в целом. А в Москве Цветаева с ужасом писала о домиках старой Москвы. Вот что вы здесь можете...
Ну, риск утраты храма Покрова на Нерли ведь никак не был связан с развитием, не правда ли? Тут две стороны у этого ответа. Первая такая лингвистическая, я ее давно для себя сформулировал, и, ну, если кто-то слышал, извиняюсь, что повторю. Сохранение и развитие не антонимы. Да, развитие и сохранение – это положительные слова, которые мы выписываем в некий левый столбик таблицы. Противоположность сохранению – разрушение, противоположность развитию – стагнация. Но эти два слова не являются противоположными друг другу. То есть здесь языковая ловушка. Здесь враг рода человеческого предлагает выбор, от которого надо отказаться. Нет такой оппозиции. Более того, сохранение может быть формой развития. Это несколько отдельная тема. Но интереснее всего, да, именно развитие через сохранение. Проекты приспособления памятников архитектуры к современному использованию. Это формула закона. Это очень интересная, в том числе архитекторская задача. Если же современный вандализм ссылается на вандализм предшествующих эпох, то ведь это примеры из времен до формирования правового поля, до формирования русского российского законодательства об охране наследия. Вот к 17-му году оно зрело и не родилось. В первой половине советской власти была насущная необходимость в нем, но его не было. С послевоенного времени, когда некий поворот объяснимый, да, произошел к национальной культуре, стали обходиться правительственными подзаконными актами. Законодательство появилось в 70-е годы. Поэтому ссылка на то, что кто-то сделал до 70-х или иных годов, это ссылка, ну, вот такая, демагогическая. Сегодня мы работаем в правовом поле, и задача состоит в том, чтобы выполнять закон. А у закона есть не только буква, но и смысл. И, в общем, каждое положение закона можно объяснить с точки зрения смысла.
Ну, вот вы говорите, что до революции не было законодательного поля. Но ведь как раз во второй половине XIX века возникают общества любителей русской старины, русское археологическое общество, граф Уваров, Забелин и многие-многие другие люди, которые своей целью ставили сохранение вот этого вот наследия минувших веков. Но делали ли они что-то для этого? Было ли какое-то движение вот такое в дореволюции?
В сторону формирования правового поля? Разработки были, но вы правы, что общественное движение возникло раньше, да, чем возникло законодательство в нашей сфере. И законодательство во многом возникло впоследствии благодаря существованию древнего, старинного общественного движения. Хорошо, что вы об этом заговорили, потому что Московское археологическое общество, которое мы считаем родоначальником всех градозащитных организаций России, оно родилось 150 лет назад. Мы отметили этот юбилей в начале марта нынешнего года, отметили его съездом градозащитников России в Москве. Мы были принимающей стороной, съезд проходил 2 дня, и все наши гости согласились с тем, что Уваровское общество является родоначальным, и в первой части была такой довольно академической, доклады, что называется, с мест посвящались памяти графа и графини Уваровых. А вот какие инструменты были в их распоряжении, если не правовые? Сила личного авторитета, сила слова, в том числе печатного, близость ко двору, близость к особе императора, что угодно. Разумеется, Алексей Сергеевич или Прасковья Сергеевна Уварова могли воспользоваться близостью к императорской семье в крайнем случае, когда не срабатывали другие методы. Вот аристократические связи, просто тот объем уважения, который они и другие специалисты, объединенные в Московском археологическом обществе, имели в городе. То же самое можно сказать про общество защиты и сохранения в России памятников искусства и старины. Ему 100 лет с хвостиком. Это уже петербургская организация барона Врангеля и других начала 20 века. Это было так же. Был печатный орган, в сущности, ну, как, может быть, не прямо вот орган общества, но ассоциированный с ним журнал «Старые годы». Он выглядит очень эстетски, очень академично. Тем не менее, он был органом градозащиты, как бы мы сегодня это назвали. Вот так это происходило до революции.
Спасибо, Рустам, но вернемся в наше время. Иногда приходится слышать, вот в частности, от людей верующих, людей православных, что главное не защищать ушедшие, главное не защищать стены, сохранять их. А зачем вообще восстанавливать стены, если мы, ну, строим место для молитвы? А какая разница, где молиться?
Это в данном случае речь идет о храмах?
Ну, к примеру, о храмах.
Как я уже сказал, правовая позиция, да, то есть позиция всего общества, включая его воцерковленную, да, часть, она сформулирована через законодателя, избранного народом. Я сейчас говорю формальные вещи, но это по существу должно быть так. Это законодательство сформулировано, и оно не позволяет, например, снести храм, являющийся памятником, или произвольно видоизменить его.
Даже же не снести. Вот реставрация, бывает научная реставрация, да, бывает реставрация вот от сохи. Что
законодательство, конечно, не позволяет реставрацию от сохи. Другое дело исполнимость этого законодательства, возможность контроля, особенно в отдаленных местах. Но, безусловно, вот, просвещенные приходы и священство – это самые законопослушные пользователи памятников. Это люди, которые, как правило, охотно исполняют закон. Я говорю сейчас, например, о Москве. А вот чем дальше от Москвы, тем больше происходит странностей. Ну, недавно мы потеряли храм в Мольгине Смоленской области, атрибутированный Жилиарде. Просто он был снесен, и сейчас строится новый. Это невероятная вещь. Этого не может быть. Ну, это я назвал крайне исключительный случай, полюс. Но таких мелких безобразий множество. И, ну, собственно, об этом знает руководство церкви и думает о том, как исправлять эту ситуацию или как создавать условия, чтобы они вообще не возникали.
Ну, вот когда мы говорим о защите старой Москвы, в этом случае не расписываемся ли мы в собственном архитектурном и культурном бессилии? То есть мы не можем даже совсем чуть-чуть приблизиться к тем памятникам, которые строили наши предшественники.
Приблизиться географически?
Нет, не географически, вот именно культурологически.
То есть мы не можем создать что-то подобное?
Да.
Вы знаете, возможность создать что-то даже лучшее не является оправданием сноса. Лучшее можно создать на свободном месте. Памятник ценен не в силу того, что он является непременно шедевром, да? То есть есть и такой критерий ценности. Это может быть мемориальное здание, самый скромный домик, в котором жил великий художник или писатель. Памятники бывают разные. Возможность потенциальная того, что на месте домик, скромного домика художника возникнет архитектурный шедевр, не может оправдать сноса домика художника. Опять-таки, право очень четко регулирует эту ситуацию. Оно разделяет пространство города на три типа клеток, так сказать, на три краски, территорию памятника, зону охраны и все прочее. Вот там, где все прочее, там можно создавать шедевры невозбранно. В охранных зонах, то есть в тени памятников, в исторической среде, защищаемой тенью памятников, возможно, ограниченное новое строительство. Чем оно ограничено? Требованием регенерации, то есть восстановления основных характеристик утраченной среды. Возможно ли в таком поле правовом новое творчество, творчество нового? Да, конечно, оно сравнимо с творчеством в каноне. Это творчество в рамках. И, наконец, есть территория памятника, которая равна самому памятнику, да? Потому что, ну, например, усадьба – это не только главный дом и два флигеля, но это и пространство в межах, которое, скажем, не должно быть застроено, да? И поэтому территория памятника неприкосновенна так же, как тело памятника. То есть оно равно памятнику. И вот там только ретро-творчество, только реставрация. Логика, философия закона здесь очень проста. Памятник – это то, где творчество нового завершилось, иначе бы мы не признали это памятником. Это завершенное творение, а творец, приходящий на памятник, это реставратор, и его творчество – это настоящее творчество.
Ну вот, на ваш взгляд, есть ли в современной Москве, ну и в России в целом, примеры хорошей современной архитектуры, может быть, церковной, может быть, светской?
Я не архитектурный критик, у меня, разумеется, есть свои оценки. С церковной архитектурой сложнее всего, потому что мы находимся в ожидании большого стиля, а актуальный большой стиль, модернизм, не слишком пригоден для церковного строительства и внутренне отторгается, на мой взгляд, церковью по каким-то весьма глубинным причинам. Это большой стиль, которому около 60 лет, если считать временем его рождения, скажем, указ о борьбе с излишествами. 60 лет – это
конец сталинской архитектуры.
Да, 60 лет – это нормально для большого стиля, для классицизма или для барокко. И вместе с тем, вот если так арифметически подходить, мы, возможно, приблизились ко временам рождения следующего большого стиля, но пока он не родился, церковному зодчеству очень сложно, сложнее всего. Оно впадает в стилизации, а искусство стилизации – это искусство, это очень большое искусство. Можно попробовать выложить наличник узорочный кирпичный 17 века, но если ты не обладаешь духом узорочным, если ты не узорочный человек, Я не успею объяснить, что такое узорочный человек, да, но вот пусть останется так. Узорочный человек – это именно непредставимо. Человек эпохи первых Романовых.
Это человек именно той эпохи, да, который жил в той эпохе.
Да, то твоя стилизация будет бессильна. Она может быть предельно грамотной в таком чертежном смысле, в археологическом смысле. Это может быть такая гумовская архитектура.
Русский модерн не был узорочным.
Архитектура псевдорусского стиля, да. А вот русский модерн имел в своем лоне неорусский стиль, то есть национальное направление модерна, которое церковь приняла, использовала, и это совсем другая история. Вот рождение чего-то подобного мы ждем. А сейчас стилизации в неорусском стиле оказываются, в свою очередь, стилизациями, да, то есть вторичностью. Хотя передать дух неорусского стиля современному человеку легче, это видно. Я не беру сейчас объяснить, почему. Видно, что вот эту архитектуру, условно говоря, щусевскую, да, она...
Щусевскую до или щусевскую после?
Вот эту церковную щусевскую архитектуру. Ну, просто как один из авторов, работавших в этом стиле, известных. Вот эту архитектуру стилизовать сейчас легче. А вот если кинуться в барочную, например, стилизацию, это происходит, ну, скажем, на юге, да, на Украине или в Белоруссии. На мой взгляд, это так мертвящая археология. Если кинуться, отойдем от православия, в готику, это будет мертвяще.
Спасибо. Я напомню, что вы слушаете «Радио Вера», программу «Светлый вечер», где у нас в гостях Рустам Рахматуллин, писатель и москвовед. Через минуту вернемся.